для всякого исследования, а все-таки наша работа еще исследовательская, необходима своя методология. Поэтому за основу методологии мы взяли, сейчас всем вот страшно, метод идеальной социологии Макса Вебера. Согласно Максу Веберу, можете пропустить, сходить за чаем, да, друзья мои, да, есть некоторые идеальные типы. И мы оценим реальность не потому, насколько эти идеальные типы реальны, а насколько реальность не совпадает с этими идеальными типами. То есть по мере отхождения. В нашем случае нам повезло. У нас есть два по-настоящему идеальных романа. У нас не иллюзия, у нас не идеальные типы. У нас с вами, конечно, идеальные романы. Это упомянуто нами, конечно, Ильф Петров. Мы будем пытаться смотреть, насколько роман 20 века приближается или отдаляется от этих образцов. Где совпадает, где получается, может быть, да, а где точно между ними бездны, бездны еще раз бездны.
Возможно, кому-то удалось достичь тех же высот, пойдя другим путем. Это не исключено, это возможно, но в процессе нашего разговора мы коснемся каждого из романов, которые мы, надо сказать, выделили не очень много, потому что, строго говоря, их не очень много и существует. И даже более того, мы расширили некоторые рамки, потому что не все романы являются, собственно, романами юмористическими. Даже в тех случаях, когда автор
уверен в этом
или в предисловии, или каким-то иным способом отсылает нас к Ильфу и Петрову и говорит, что он пытался продолжить их традицию, это еще ни о чем не говорит. Но даже вот в эти расширенные рамки попало не так много произведений. Вот ведь в чем загадка или как раз-таки, может быть, это...
А может, это и ответ?
Совершенно не загадка. Это то, о чем мы уже говорили, что русский юмористический роман – предмет редкий. Предмет редкий, как зверь-единорог. И мы сейчас перейдем к хронологической организации нашей беседы. И мы должны будем начать с самого раннего произведения в нашем списке. Им является роман Аркадия Иверченко «Шутка мецената», написанный в 23-м году.
Кстати, мы решили для каждого романа обозначать его объемность, чтобы мы могли почувствовать, да, а каковы эти страницы. Все-таки, как мы сказали, что писать юмористический текст сложно. Когда мы видим большой, толстый роман, сразу возникает некое подозрение.
Да, да.
Серьезно, да? А каково вам? И мы решили все это мерить в ком? В Пушкинах. Один Пушкин – это роман «Капитанская дочка», который составляет целых 5,5 листов авторских. 220 тысяч знаков, чтобы мы чувствовали. Всем читали «Капитанскую дочку», «Правильный мир» не всем кто-то утверждает, да? Но я думаю, что прелесть в том, что «Капитанская дочка» идет в школе тогда, когда дети еще по наивности, да?
Слушают учителей.
Да, и прочитывают «Капитанскую дочку». И мы знаем размерность этой вещи. Так вот, еще раз повторим. 5,5 листов. А объем шутки мецената 5 листов.
В этом смысле ничего подозрительного в шутке мецената нет. Это хоть и названо роман, хоть и это почти «Капитанская дочка» по объему, но все же это достаточно небольшое произведение. И оно замкнутое с точки зрения героев. Там
да, и место действия.
И место действия. Там все происходит в одних декорациях. Люди входят, люди уходят. Людей этих не больше десятка.
То есть можно сыграть на сцене?
Все это, да, может быть сыграно на сцене. И, кстати, там диалога очень много. И диалоги там неплохие.
Но здесь надо еще заметить, что вещь простую, она наглядная, но не всеми еще прочитывается. Кстати, это единственный роман Аркадия Иверченко. Написан он в эмиграции. Вот по сути эмиграция, без эмиграции, видимо, у Иверченко романа бы этого не было.
Да, сложно себе представить, что вот в этой суете и толкотне нового сатирикона, в которой он пребывал и писал вот эти свои отказики стандартного совершенно объема журнального, сложно представить, что он бы написал шутку мецената. Тут дело, во-первых, ну, в объеме, да. Во-вторых, конечно же, в этом романе главный мотив, главное содержание, главный фон – это ностальгия.
И поэтому это, может быть, это наш единственный чисто юмористический роман.
Может быть.
Потому что Иверченко никого не высмеивает. То есть нот сатиры там нет.
То есть это такое умилительное даже в чем-то воспоминание о жизни петербургской литературной и окололитературной среды.
Богемы.
Богемы той самой, да, ну, газетчики, начинающие поэты, поэты неудавшиеся, студенты.
Словно говоря, в 1913 году. Кстати, вспомним, что в дореволюционные годы Овечкин считался почти сатириком. Мог позволить себе и обличение. То в «Новом Сатиконе» красиво филитоны, а потом о том, как не все хорошо в Российской империи. Нормы демократии нарушаются, да? Очень много черносотенцев. К сожалению, даже есть некоторые октябристы. А честным либералам и кадетам здесь очень сложно выжить. То есть в этом отношении Хатим Ефремович шел согласно трендам эпохи. И хочешь ты, не хочешь ты, если ты даже чистый юморист, ты должен что-то развенчивать. И Овеченко этим и занимался. Только попав в Константинополь, причем не вследствие того, что русские войска захватили Босфор и Дарданеллы, очень многие сознались, что они потеряли. А потеряли они вот вещь, которая для них вот из недавнего, далеко, да, так сказать, да, являлась абсолютно идиллически. Все было прекрасно, все было хорошо. Все отношения были настолько милые, что эти самые описанные там внутри конфликты, да, кажутся, ну, еще более милыми. Там есть любовные драмы, там есть расставания, там есть треугольники. Все это снимается, и ностальгия, она и есть жанрообразующая вещь.
Ну, начать с того, что меценат – это человек, который ничего не делает и скучает. Да? Вот это уже некая
нега.
Некая нега, некая, так сказать, стабильность со знаком плюс. И единственное, чего ему не хватает в этой жизни, это вот каких-то развлечений. Каковы ему стараются обеспечить его, ну, он говорит, приживалы, да?
Но приживалы – это слишком грубо.
Грубо, да.
Но хотя, по сути, они все равно не приживалы. Это люди, которые пьют и едят за счет мецената. А здесь происходит в квартире мецената. Большой, петербургской, такой, как мы чувствуем, немножко затемненные квартиры, такие, как, знаете, с высокими потолками, да? С большими коридорами, где можно кататься на велосипедах. Потом в коммуналках и они катались, дети на эти самые
велосипедах. А велосипеды висели на стенах.
На стенах, да. А до этого в этой квартире мог быть один только велосипед хозяина, да. Кстати, интересно, что Овеченко в основном не дает им имена, обходясь лишь даже не кличками, не прозвищами, а масками, да.
Ну да, то есть у них есть прозвища, именно прозвища, у них есть имена, которые...
Не все имена.
Не все они открываются, но при случае открываются. И, собственно говоря, все, конечно, весь текст, он основан на вот этих прозвищах, и правильно сказал Михаил Владимирович, это маска. Прозвище равно маска. То есть тип петербургского студента, тип... значит, петербургского газетчика, типа петербургского полного бездельника, ну и так далее.
Бездельник с таким саркастическим чувством юмора.
Да, да, да. Ну, а что еще остается?
Тип настоящего петербургского русского графа.
Графомана. Эти все типы закручены, ну, совершенно, конечно, водевильную ситуацию. Все это вот водевиль, разыгранный в статических декорациях.
Здесь есть интрига. А текст построен на том, что от безделия, от нечего делать, друзья решают этого самого простоватого, милейшего куколку,
юного
куколку сделать большим поэтом. А у него есть стихотворение, мы даже знаем эти все четыре кованые строчки, как сказал об этом из персонажей, да? В степи избушка, кругом трава, в избе старушка скрипит едва. Да. Все начнут восхищаться.
Восхищаться, да? Первозданной дубовостью этого поэта. И поскольку один из них, вот тот самый Мотылёк, он поэт отвергнутый многими редакциями и вынужден зарабатывать на жизнь себе газетные работы, служит там секретарем в газете, где, конечно, его окружают люди, совершенно не понимающие ни поэзии,
высокой поэзии, ни
каких других высоких вещей и устремлений, и вот чтобы их посрамить, чтобы над ними таким образом возвысится. Вот этот розыгрыш затеян. Приводит он совершенно, конечно же, не к тому результату, какой предполагался, как это и полагается в водевиле. И все, в общем, неплохо в том смысле, что задача равна результату. Аверченко поставил себе задачу написать такого водевильного типа небольшой роман. И он ему удался.
А вы водевиле не можете что-нибудь большим?
Да, да, совершенно верно.
И надо заметить, что еще в самом тексте есть истории в истории. Да? Там есть истории, которые рассказывают друг другу герои, персонажи. Там есть некоторые отсылки, что общество и позволяет Аверченко добиться этого вещающего объема 5 листов.
Да? Да, да. Ну, то есть, действительно, без вставных новелл находится редкий юмористический роман. Ну, если мы вспомним Гашека, там все 600 или 800 страниц, там, в зависимости от издания, заполнены именно этими вставными новеллами. Ну, то есть,
да, который позволяет роману вообще-то и быть.
Да, да.
Потому что иначе все укладывается там в полторы страницы.
Весь, условно говоря, сюжет. Здесь немножко иначе. Сюжет все-таки более сложный, ну, как-то и полагается в водевиле. То есть все должно быть, все должно пройти через ряд каких-то комических кульминаций, а все так и происходит. То не делает этот роман каким-то большим, заметным явлением в русской литературе, ну или хотя бы, скажем так, в русской юмористике. Как правило, юморист все же должен нас порадовать еще и языком, своим каким-то неожиданным, каким-то афористичным языком. То есть должно возникнуть в идеале, должно возникнуть желание цитировать. Как мы цитируем многие-многие строчки из романов Ильфа и Петрова, сами иной раз того не замечали.
А некоторые даже не знают, что они цитируют Ильфа и Петрова.
Да, да, потому что там некоторые просто ушли в народ, эти высказывания. У Аверченко, к сожалению, этого нет. Ну и вообще все его творчество, ну, как-то мы относили это вот к газетной торопливости, ну, журнальной в данном случае. Ну, журнал «Новости Сатирикона» выходил часто, поэтому писать приходилось много. И тут бы казалось, сидячи эмиграции, не скованные никакими обязательствами с точки зрения времени, мог бы Аркадий Тимофеевич развернуться как стилист. Но, видимо, разворачиваться было нечем.
Рука заточена.
Да. Если, повторю, диалоги иной раз все-таки хороши, живы.
Вот эти конфликты между персонажами, шутливые перебранки.
Перебранки, да, они интересны. То когда Аверченко доходит до, скажем, до описания, то получается банальность, которая помножена на банальность. Ну вот, например, вот он описывает главную героиню. Высокая, гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с пышной короной белокурых, ну каких еще, да, белокурых, нежных, как шелковая паутина волос, вся белая, ароматная, будто пахнущая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившаяся яичко.
Это очень близко к пошлости вообще-то.
Чего это яичко само собой вылупляется, потому что из яичка вылупляются цыплята, да. А если оно вареное, то ты, извини, должен сам его оттуда извлечь.
И, друзья мои, вот это описание очень напоминает, опять же, филитон самого Аверченко, да, по поводу того, что резкое падение спроса на порнографические книги.
Да, да, да.
И герой должен описывать, хочешь не хочешь, муху Лидию с супругими бедрами и высокой грудью. Да?
Да, да.
А потом некую русскую княжну, которая надела на высокую грудь кокошник, да? И пошла. То есть вот в этом отношении, конечно, чувствуется, или это сама пародия, да?
Нет.
Что, скорее всего, нет.
Нет. По контексту никак нет. Дело в том, что вот эта яблонька, ее прозвище, у всех мы говорили там прозвище, это безусловный двигатель сюжета именно в качестве идеала некоего, которому все они готовы поклоняться, за которое они признают все совершенно достоинство, и которое является воплощением женственности, причем такой юной, свежей женственности. Интрига в том, что итоге куколка на ней женится.
Она видела в нем большого русского поэта.
Да, то есть...
Кстати, этот сюжет, друзья мои, не забывайте. Этот сюжет еще всплывет в нашем повествовании.
До этого, конечно, разговор тоже дойдет. Пока мы, наверное, должны закончить с Аргатием Тимофеевичем, потому что это, ну, не столь знаменательное произведение. Хотя приятно, что в русской литературе оно есть. Тут Михаил Владимирович прав, это могло быть написано только за пределами революционной России и только в результате вычитания этой самой революции из своей памяти. Вот только вот с такой вот оптикой дальнозоркой можно было этот роман написать. Кузя, Мотылек, сам меценат, по сути дела, они предавались гедонистическим забавам.
Пили коньяк на ковре или ложками черную икру.
И думали, какой бы такой кунштюк устроить, чтобы всем было весело.
А когда привел телохранитель, кстати, у нас этот герой Новакович, телохранитель, он еще будет, конечно, автором. И странно угадал Аркадий Мафеевич на одно из будущих светил русской миграции. Она, то Мецена дает ему целых 25 рублей. За то, что мы привели интересного, смешного человека. А 25 рублей по временам были деньги хорошие. Получается, меценат, это именно в римском стиле меценат, который содержит свой двор небольшой, да, поощряет работников труда умственного и сочинителей, а здесь они все есть. И вот возникает чувство такой абсолютной гармонии. Мне кажется, что роман можно назвать, вот, как раньше говорили, приятная безделица.
Итоговую оценку этому произведению мы, пожалуй, сформулировали. 20-е годы прошлого столетия именно здесь, в России, в советской России, а не в эмиграции, были взлетом юмористики на самом деле. У нас появляется большое число журналов, появляются постоянные разделы в газетах. Все это кем-то заполнялось. И заполнялось, скажем, ну, не последними к литературе людьми.
Когда возникает феномен Михаила Михайловича Зощенко.
Зощенко, да.
А это был действительно феномен.
Кстати, о Зощенко мы тут совершенно неожиданно пришли к выводу, что он является продолжателем именно лейкинской традиции. То есть традиции бытовой сценки, традиции, которая основывалась не на сюжете, а на языке, на каких-то неожиданных и, как правило, простонародных или псевдопростонародных выражений. То, что у Лейкина было очень сильно развито, то есть от Лейкина у нас осталось в языке и «наша вам с кисточкой», «каламбурное амплуа», вот это вот смешение новых слов, еще не обкатанных, не обмятых, и чего-то старого.
Ощущение, что Николай Александрович это делал как, без желания это сделать.
Да, ну, да, само собой, он, может быть, даже это где-то подслушивал. Кто-нибудь созерничать, на это он первый профессор. Ну, хорошо, да?
А Михаил Михайлович уже речь о героях конструирует.
Конструирует, но по тому же самому принципу. Тем более, что у нас появляется очень много новых слов. Ну, вспомните, там, как у него два персонажа беседуют. Сегодня у нас пленарное заседание. Не знаю. Вот прошлое было шибко пленарное. Вот на этом основан юмор Зощенко. И он был очень востребован в эту первоначальную эпоху советской жизни. Тут надо понимать, что 20-е годы, помимо всего прочего, это еще свет НЭПа. В том числе новая экономическая политика и в книгоиздательство проникла. Там, сям, какие-то учреждались новые издательства, новые журналы даже, хотя с этим было сложно. Журнал «Ревизор», например, не дали открыть гудковцам.
Частный зэк вряд ли будет издать работу «Империокритицизм», да, и «Материализм».
Да.
И без этого найдутся желающие издать, да? Издавалось то, что читалось.
Читался Зощенко. Читался Катаев, старший. Валентин Петрович был очень, наряду с Зощенко, востребованным автором. Автором стихотворных фельетонов во многих газетах. Автором даже повестей и повести «Растратчики», без которой, наверное, роман «12 стульев» выглядел бы немножко иным. И помимо вот этих двух очень известных нам писателей, существовала целая плеяда людей, уже ныне забытых.
К сожалению.
Ну, к сожалению.
Потому что, допустим, тот же самый Сергей Сергеевич Заицкий.
Да, да, если говорить о Заицком, то, возможно, к сожалению. А если говорить о каких-то других, то и слава богу. Ну, то есть, это был очень востребованный продукт.
Кстати, вот одним из считался видных сатириков-юмористов в то время Пантелеймон Романов. Кто сейчас его знает, это, конечно, фигура более чем боковая.
Да? Да, тем не менее, во всех антологиях он присутствует. В антологиях, посвященных юмору юмористической литературе 20-20-х годов советской. И в числе этих же авторов был Михаил Афанасьевич Булгаков. Он, с одной стороны, автор «Белой гвардии», романа, совершенно классического русского романа. И в то же время, для того, чтобы что-то существовать, он вынужден был писать фельетоны. Надо отметить, что фельетоном тогда называлось не обязательно юмористическое или сатирическое, или критическое даже произведение. Фельетоном называлось нечто, то чуть-чуть было более литературно, чем обычные газетные заметки и корреспонденции. И вот в качестве такового Михаил Афанасьевич подвязался во все той же знаменитой нашей газете «Гудок», а также он участвовал и в разных других изданиях, там «Красная газета» и прочее, прочее. И где только можно было, он пристраивал свои вот эти летучие заметки.
Ну, кстати, надо признать, вот теперь вот, скажем так, не в пандан, то вот сейчас я думаю, вспоминают, опять же, за параллели невольно, журналистика крупной формы Довлатова и Булгакова. Вот Булгаков, в всяком взгляд, в малой форме проигрывает. Читать вот, фельетоны Булгакова – это удовольствие не самое большое. Да. Вещи очень, я бы сказал так, они очень-очень… Ощущение, что некоторые вещи просто написаны, чтобы за них получить гонорар.
Это не некоторые, а практически все.
Михаил Иванович не вкладывался
особо. Не вкладывался. И он многократно об этом признавался в автобиографических своих произведениях. То он, во-первых, он не додавал нужного количества фельетонов, потому что тогда была такая принята форма сотрудничества, когда газета платила автору жалование, а автор за это должен был поставить 8 фельетонов в месяц, ну, то есть дважды в неделю. Да? А Булгаков иногда сдавал 7, а иногда даже 6 фельетонов, а потом ему на это указывали, а он делал круглые глаза и говорил, как, неужели? Ну, как-то вот так получилось. То есть, конечно, он не считал это своим призванием.
И даже профессиональным долгом.
Да. Но при этом человек был с потрясающим чувством юмора. Тут... И среди вот этой вот плеяды многочисленных юмористов 20-х годов Булгаков, естественно, стоит в первом ряду.
Там, кстати, по этому поводу, сейчас мы знаем, что возникла спекулятивная концепция, теория о том, что на самом деле автором 12 стульев «Золотого теленка» является имя Михаил Афанасьевич Булгаков. И всех слушателей мы отсылаем
к нашей же статье. Надеюсь, что наши слушатели станут нашими читателями в журнале «Москва» в 2020 году под названием
«Гарнитур 12 стульев. Работы неизвестного мастера». Разбор дилогии Ильфа и Петрова не входит в нашу задачу. Однако мы должны все-таки вписать контекст, в исторический контекст, напомнить даты и сказать, например, что явление эталона произошло в январе 28 года, когда первый из романов «12 стульев» начал выходить в журнале, а книжное издание было, по-моему, в этом же году осуществлено, но большим событием в литературе не стало.
Вот это странно, да? Казалось бы, должны были заметить, но это действительно прошло не слишком ярко. Никто не кинулся их читать, что явился новый Гоголь, да?
Да. Хотя казалось бы, это более чем очевидно. Но отнесем это на особенности эпохи, 20-е годы, действительно богатые, во-первых, на юмористику, на такой юмористический ширпотреб, а во-вторых, еще надо не забывать идейную борьбу 20-х годов, и отчасти она нашла отражение в предисловии, которое Ильф и Петров написали, сочли необходимым написать как роман «Золотой теленок». Там, если помните, ставился неким неназванным критиком вопрос о том, что советская сатира смешной быть не должна. Ну и так далее. Очень много было всяческих постулатов о том, что должно быть в советской литературе, чего не должно быть в советской литературе, и как она вообще должна существовать, и что является ее задачей, и так далее, и так далее. Ведь и второй свой роман они написали не на волне успеха.
Поэтому, кстати, версия Дмитрия Галковского, что Михаил Афанасьевич заработал на первом романе,
да,
и потом бросил писать второй роман, она просто финансово разбивается. Волны никакой не было. Не было массовых изданий, не было огромного интереса. И получается, что вот, романы, они появились среди читателей позже. Видимо, уже где-то во второй половине 30-х годов, когда они были увидены, когда они были прочитаны. Ну а дальше и Ильф Петров до начала 50-х годов, да, когда вышло «Преступник», по-моему, Симонова, они немножко вот, потерялись. Они жили где-то, наверное, в таком устном интеллигентском фольклоре, но шоков распространения не было. Вернулись к ним только вот спустя, можно сказать, даже 20 с чем-то лет.
И мы коснемся этого в дальнейшей нашей беседе, что один из авторов прямиком посредством посвящения отсылает своих читателей той идеи, что он продолжает делать дело Ильфа и Петрова. И это в 58-м году, да?
В 58-м году, 58-м, да. Это, году, конечно, связано с тем, что сейчас называем оттепелью, да? Неким раскрепощением нравов.
Но к этому времени уже романы стали общепринятым эталоном.
Эталоном, и очень быстро стали культовыми.
Да, совершенно верно. Их цитировали.